Азаттыктын алгысына сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 24 октябрь, күнгө шаршемби. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Айласы кеткенде азаттыкка кайрылып, Таласта өзү менен чогуу кылган балдардан таяк жеди деген Санжардын апасы дагы эле акыйкат издеп жүрөт.
Берди өйдөтөмө сөздөр болуп атат. Чынындачы сен мынтип жүрүпсүң азаттыкка кеткенден беричи?
Бишкекте көпөлөктөр көргөзмөсү ачылды.
Вот здесь сейчас специально филиппинские, вы видите, бабочки.
Маселен, бул жерде көрүп жаткан көпөлөктөр Филиппинде, Кытайда, түштүк чыгыш Азияда жашайт.
Ушул жана башка окуялар жөнүндө кеңири маалымат алдыдагы жарым саатта азаттыкта жаңырат. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрүн мен Рахат Кеңешов алып барам. Соңку кабарларды Бакыт Асановдон билип турабыз. Бакыт, саламатсызбы? Сөз өзүңүздө.
Саламатсызбы? Башкы прокуратура камактагы депутаттардын баш коргоо чарасын өзгөртүлбөшүнүн себебин түшүндүрдү. 3-октябрда бийликти басып алууга аракет кылды деп айыпталган депутаттар тергөө ишине таасирин тийгизбеш үчүн тергөө абагында камакка алынды. Бул тууралуу Азаттыкка башкы прокурордун биринчи орун басары Нурлан Жээнәлиев билдирди. Жээнәлиевдин айтымында камактагы депутаттар өз статусун пайдаланып тергөө жүрүшүнө таасирин тийгизиши мүмкүн. Мындан улам аларды камакка алып, тергөө иштери уланып жатат.
Возможно, таасир этет деп атабыз. Анткени булар жөнөкөй киши эмес, булар политиктер, чоң чоң өлкөнүн политиктер, депутаттар. Анан кийин коюлуп аткан айыбы дагы өтө оор болуп атат да. 12 жылдан 20 жылга чейин деп атат бул 295-чи берене.
3-чү октябрда баш калаадагы борбордук айында Кумтөр Алтын кенин мамлекеттин карамагына алуу боюнча өткөрүлө митингден кийин тополоң чыгып, депутат Камчыбек Ташиев баштаган бир канча адам агыбы кирип барууга аракет кылган. Андан кийин митингди уюштурган Ата Журт партиясынын мүчөлөрү, Жогорку Кеңештин депутаты Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытов коомдук ишмер Кубатбек Кожоналиевке конституциялык бийликти кулатууга аракет кылган, бийликти басып алууга чакырык жасаган деген беренелердин негизинде камакка алынган эле. Ал арада бүгүн Бишкек шаардык соту коомдук ишмер Кубатбек Кожоналиевдин баш коргоо чарасын карайт. Бул тууралуу Азаттыкка Кожоналиевдин адвокаты Азиз Турдалиев кабарлады. Буга чейин 22 октябрда Кожоналиевдин баш коргоо чарасын кароо белгиленип, бирок айыпталуучунун саламаттыгына байланыштуу сот иши бүгүнкүгө жылдырылган эле. 3 октябрда тополоңго айланган митингди алып баруучу болгон Кубатбек Кожоналиевке бийликти басып алууга аракет кылган деп айып тагылып, 6 октябрда улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагына камалган. Тергөө абагында Кожоналиевдин саламаттыгы кескин начарлаганына байланыштуу 18 октябрда улуттук кардиология жана терапия борборуна жаткырылган. Кожоналиев өзүнө тагылган айыпты четке кагып келүүдө. Орус Думасы мамлекеттик чыккынчылык деген түшүнүктү кеңейткен жаңы беренени жактырды. Сынчылар жана укук коргоочулар кылмыш кодексине киргизилип жаткан бул түзөтүү Кремлдин оппоненттерин куугунтуктоо куралы болуп калат деп чочулашат. Азыркы мыйзамда чыккынчылык деп тынчылык жана Орусиянын коопсуздугуна зыян келтирүүчү купуя маалыматты башка өлкөлөргө өткөрүп берүү аракеттерин мүнөздөйт. Муну менен катар эми чыккынчылык деген түшүнүккө Орусиянын конституция социалдык түзүлүшүнө, суверенитетине, аймактык жана мамлекеттик бүтүндүгүнө шек келтирген кадамдар да камтылган. Ливиялыктар Муаммар Каддафинин диктатурасынын кулатылышынын бир жылдыгын белгилеп жатышат. 8 айлык жарандык согуштун натыйжасында өткөн жылдын 20 октябрында Муаммар Каддафи өлтүрүлүп, козголоңчулар 23 октябрды боштондук күнү катары жарыялашкан. Анткени менен өлкөдөгү абал дал эле болсо турукташ элек, маалымалы менен согушчандар Каддафинин тарапкерлерин каршылык көрсөтүп жатышат. Өкмөт болсо абалды көзөмөлгө алууга аракет көрүүдө. Маселен, боштондук күнүн инкылаптын очогу болгон Бенгази шаары демонстрация менен тосуп алды. Анда жүздөгөн демонстранттар жер ортолук деңизден чыгыш тарабындагы порттор жайгашкан бул шаарды Ливиянын экономикалык борбору катары таануусун талап кылып чыгышты. Ошол эле учурда Каддафинин тарапкерлери көп болгон Бани Валис шаарында өкмөттүк аскерлер менен полковниктин тарапкерлери ортосунда атышуулар да уланып жаткандыгы кабарланды. Жогорку сот бош калган орундар үчүн конкурс жарыяланат. Бүгүн соттор тандоо кеңеши Жогорку соттун бош турган 9 судьялык орун үчүн конкурс жарыялайт. Бул тууралуу аталган кеңештин маалымат катчысы Кундуз Жолдубаева Азаттыкка билдирди. Маалыматка ылайык, мыйзам боюнча Жогорку соттун 35 судьясы болуш керек. Буга чейин сот тандоо кеңеши иргеген 32 талапкерден президент 25 жактырып Жогорку кеңештин кароосуна сунуштаган. Ал эми 7 талапкерди сот тандоо кеңешине кайтарган, бирок соттор тандоо кеңеши бир талапкер боюнча президенттин каршы пикирине макул болуп кайрадан сунуштады. Жыйынтыкта учурда Жогорку соттун 9 судьясынын орду бош турат. Мына ушул орундар үчүн конкурс жарыялануда. Жолдубаеванын айтымында судьялык орун үчүн талапкерлер талапкерлердин арыздары 7 күндүн ичинде кабыл алынат. Кристалл заводу кайрадан аукционго коюлду. Жалалабадта кремний иштетүүчү Кристалл ишканасын сатуу үчүн кайрадан аукционго коюлду. Бул тууралуу Азаттык экономика жана монополияга каршы саясат министрлигинин алдындагы банкрот иштери боюнча департаменттин башчысы Болсунбек Казаков билдирди. Анын айтымында буга чейин заводду сатып алуу убадасын берген австриялык инвестор каржылаган Rich KG компаниясы өлкөдөгү туруксуздуктан кооптонуп сатып алуудан баш тарткан. Кристалл ишканасы 7 апрелге чейин 420 миллион сом карыз үчүн мамлекеттик мүлк министрлиги тарабынан банкрот деп жарыяланган ишканага ээлик кылган казакстандык компания буга каршылыгын билдирип сотко кайрылган. Сотто компанияны банкрот деп жарыялоого макул болгон, мамлекеттин үлүшү жок. Бул заводдун наркы 6 миллион АКШ долларына бааланууда. Катардын эмири палестиналыктарды бөлүнүп жарылууну токтотуп биригүүгө чакырды. Шейх Хамад бин Халифа Аль-Тани Хамас тобу көзөмөлдөгөн Газа тилкесинде чет өлкөлүк жетекчилердин арасында биринчи болуп келди. Газадагы Ислам университетинде сөз сүйлөгөн эмир палестиналыктарды каршылык көргөзүү жана боштондукка чыгуу стратегиясынын жоктугу үчүн сындады. Хамас тилкени 5 жыл мурун ээлеп алып, Фатах күстөмдүк кылган Палестин бийлиги Иордан дарыясынын батыш жээгин гана жетектеп калган, азыркы жараштыруу аракеттеринен майнап чыкпай келатат. Кече Газанын премьер министри Исмаил Хания Катар Палестин автономиясындагы курулуш долбоорлору үчүн бөлүнгөн каражатты 400 миллион долларга жеткиргендигин билдирди. Азыркы саатырга чейин топтолгон дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы маанилүү жаңылыктар ушулар болду. Сөз өзүңүздө.
Соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Рахмат Бакыт. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргыз Тоо Кыркасында жана Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде жаан чачын болушу мүмкүн. Калган аймактарда болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысык Көл акваториясында 10-14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө 12-17, Таласта 11-16, Баткенде 13-18, Ош Жалалабадта 14-19 градус, Ысык Көлдө 8-13, Нарында 9-14, Суусамыр өрөөндө 2-7 градус, нолдон жогору, ал эми тоолордо 0-5 градуска чейин суук болот. Бишкекте жаан чачын болбойт, анын температурасы 15-17 градус. Кыргызстан мусулмандар башкармасы муфтият реформа жасоого белсенип атат. Бул маселе бүгүн саат 8:30 арай көз чарай талкуусунда ортого салынат. Кыргызстанда исламдын түркүн багыттарынын тарашына көз карашыңыз кандай? Муфтият тууралуу коомдо ар кандай пикир бар? Диний башкармалыкта реформа жасаларына ишенесизби? Муфтият Нукура момун мусулмандардын жетекчи органы болуп өлкөдө диний саясий ынтымакка данакер боло алабы? Урматтуу угармандар, бул суроолорго сиздер менен чогуу жооп издейбиз. 1:30 кийин 8:30-9 чейин Азаттыктын Бишкектеги студиясына 31-61-63 телефон аркылуу байланышка чыгыңыз. Уктурубузду улантабыз. 13 август күнү быйыл Талас шаарынын номер 5 орто мектебинин 8 классынын окуучусу Санжар Заркуновдун өзү менен окуган 7 бала токмоктоп, ал окуяны чөнтөк телефондоруна тартып алып таратышкан эле. Шаардык милиция бул иш боюнча кылмыш ишин козгоп, окуя тергелип атат. Таласта окуучулар арасында зомбулук күч алганын жергиликтүү байкоочулар белгилешет. Кабарчыбыз Мирбек Айткеев бул маселеге кененирээк токтолот.
Өз классташтарынан токмок жеген Санжардын апасы Бегимжан Сооронбаева буга чейин кайрылган жерлеринен алгылыктуу жооп албагандан улам Азаттыкка кайрылган болчу. Бул окуя боюнча Азаттык Плюс теледолбоору атайын берүү даярдаган эле. Бегимбай Сооронбаеванын айтымында ошондон бери бир жагынан тергөө иштери тездетилип, шал акылы кылды деген айрым кызматкерлер жазаланып жатса, экинчи жагынан анын уулуна ар кандай сөздөр айтылып жатыптыр.
Жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспектору Сулайманов Талгат тууралуу мына азыр билип келатам. Мени ГОВДнын начальник Уран Шамбетов чакырып, мына аябай жесткий эме түрдө эме кылып туруп наказаниясын алып жумуштан приказ менен чыгарылды. Мына азыр мен өзүм көрүп келдим азыр. Формаларын сдавать этип эме кылып атканынчы. Калганын эми соттон күтөм, эми калган акыйкатты анан кийин эмберди өйдөтөмөн сөздөр болуп атат. Чынындачы сен мынтип жиберипсиң, сен ушул азаттыкка кеткенден беричи. Азыр билбейм, эми кайра дагы азыр билбейм, күч келсе мен билим берүү эмесине, башкармалыгына деле, министрлигине деле кайрылганга аргасыз болом да, эгер күч келсе.
Бул окуядан кийин уулумду Талаш шаарындагы мектептерден окутуудан айнып баштадым деп кошумчалады Сооронбаева.
Азыр пока менин балам эмеге бар элек, мектепке. Мен бул ал өзү окуган мектепке өзү окугусу келбей атат. А бул жактан берки мектеп албай койгон, бирок азыр гарону алат деди, биринчи мектеп алат деди. Мен да чындыгында принципке туруп атам. Эмне үчүн кечээ күнү мен барган суранып, жакшынакай мен момунча ызы чууну көтөрө элек деп суранып барган баланы ошол учурунда албай эле анан кийин тиги билим берүү башкармалыгынан алынсын деген приказ берилгенден кийин ала кечээ күнкү жок орун кайдан пайда болуп калды? Мен ошон үчүн бербей атам да. Мен азыр баламды бул Таласка калтыргам да келбейт, калтырбайм деп чечим эме кылып атам. Но тергөө иши бүтсө эле мен баламды Бишкекке алып барып, Бишкекке эле окутайын деген оюм болуп атат өзүмдүн.
Ал эми Санжар окуган Талаш шаарындагы номер 5-чи орто мектебинин тарбия иштери боюнча окуу бөлүмүнүн башчысы Сабира Акботоева окуучуларга көзөмөл күчөтүлгөнүн айтууда.
Бул балдарды өздөрүнчө чакырып алып, мектеп сентябрь айынын башында өздөрүнчө сүйлөштүк, кайра ата-энелери менен сүйлөштүк. Мектеп администрациясы бардыгыбыз билебиз, бул иштин кандай болуп бүткөнүн дагы. ИДИНдин инспекторлор менен иш алып барып атабыз. Мектепте соцпедагог иштейт. Ал соцпедагогубуз балдар менен күндө көзөмөл жүргүзүп, күндөлүк тетраттарын ачып, ата-энелер менен байланышып иш жүргүзүүдө азыркы учурда.
Талаш шаардык билим берүү бөлүмүнүн башкы адиси Мира Беренбаеванын айтымында, аталган мекеме Санжардын окуясы маалым боло элек окуу жылынын башында мектептердеги кылмыштуулукту алдын алуу кеңири жыйынын өтүп, координациялык кеңеш түзгөн экен.
Жыйын эртең болот деген күнү атайын ата-энелерге баягы жөнүндө сөздөрү сусак болбосун деп, ушу балдардын арасындагы ушу кылмыштуулук боюнча видео ролик даярдаганбыз да, анчин ИДНге барып, ошондойлор бар экенин интернеттен алып чогултуп аткан мезгилде биз жайында ушу өзүбүздүн эле Талаш шаарында номер 5-чи мектепте 7-ден 8-чи класска көчкөн балдардын арасында ушундай өздөрү өз ара мушташып, кайра аны сокуга тарттырып, бири үйүндө бар экенин угуп калдык да, прям кечинде эртең болот деген күнү. Анан ушу апасынан сурап, апасынан уруксат алып, звонить этсек, апасы келип бизге ушундай айтып берди. Анан эртеси күнү келип ошо видикти көрсөттүк. Чынында ал жерде видикте эми ушу бир класста эле окуган балдар, баары жакшы окуган балдар ата-энелерге көрсөттү. Чынында бул аябай азыркы биз өзүбүздө мына ушунчалык өкүнүп атабыз, биздин тарбия берип аткан балдарыбыз. Неужели ушунчалык мыкаачыбы биздин балдарыбыз деген ой бизге келип атат да. Ушундай мыкаачылык буну көрүп отурганда ушул залда отурган ата-энелердин баарынын тең жүрөгү ооруду да.
Бул окуя боюнча кылмыш иши козголуп, учурда тергөө жүрүп жатканын Талаш шаардык ички иштер бөлүмүнүн ага тергөөчүсү Кутман Казакбаев тастыктады.
2012 жылдын 25 сентябрь күнү Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодекс хулиганчылык адамдардын алдын ала бүтүм боюнча жасалган хулиганчылык болуп эсептелет да. Бул видеодо көрсөтүлгөндөй 7 баланын үстүнөн козголгон групповой да, мындайча айтканда 7 тең бүгүнкү күндө сурак берип тергөө иштери жүргүзүлдү.
Талаш шаарында 9 орто мектеп, 3 лицей иш жүргүзөт. Андагы окуучулар 90-жылдардын башынан бери эле мектептердин жайгашкан орду, жашаган жери боюнча поворот центр, заказарно болуп ич ара бөлүнүп, кээде урушуп келишет. Кийин билингендей өз классташтарынан залпы жеген Санжар дагы ошол бөлүнүүнүн курмандыгы болуптур. Мирбек Айтикеев, Азаттык, Талас.
Карыш турган жерге жөн бар окуп келбей, өзүнө да башкаларга да проблема жаратып жаткан Таластагы айрым тентек, жогоруда мугалим өзү айткандай мыкаачы окуучулардан айырмаланып, Оштун Өзгүн районунун Дөң Булак айылындагы балдар күн сайын 7 чакырым жөө басып кошуна айылдагы мектепке каттоого мажбур. Жаш балдардын саны аз болгондуктан өздөрүнүн кыштагына мектеп куруу чечилбей келет экен. Күн кыскарган сайын ата энелер чоң жол менен мектепке барып келген тестирлердин коопсуздугуна кабатыр. Ал эми райондук билим берүү башкармалыгы муну маселе кылып көтөрүү туура эмес деген пикирде. Кененирээк Санжар Алиев баяндайт.
Дөң Булакта жашоочулардын саны аз болгондуктан айылдагы мектеп 4-чү класска чейин гана окутат. Андан аркы билимди балдар кошуна Мырзаке айылына барып алышат. Азыр каттап окуп жаткан окуучулардын саны 23. Билим алуу үчүн күн сайын 7 чакырым нары, 7 чакырым бери каттап жүргөн тестирлердин бири Элдос Нурлан уулу.
Биз жолдон чыкканда машина тозобуз, машина кээрде алат, кээрде албайт, кээри толо болот. Кээр албаганда жөө кетебиз. Өткөндө бир киши айтты, баласы барлар алат, баласы жоктор албайт деп.
Балдар каттаган жол чоң болгондуктан машинелер арбын, четинде жөө жүргүнчүлөргө ылайыкташкан жол салынган эмес. Окуучулар жок дегенде бир тарапка машина менен барышса, бул алар үчүн майрам. Бүгүн мына мындай машинеге отурдум деп бири бирине божурап да беришет экен. Мен азыр Дөң Булактык балдар мектепке жөө каттап жаткан чоң жолдун боюнда баратам. Мында ары бери өтүп жаткан машинелердин айдоочулары аз эле дегенде 80 км/с ылдамдыкта басып баратканын байкоо кыйын эмес. Аралык алыс болгондуктан жол жүрүп чарчап калган балдарда окууга болгон дилгирлик байкалбайт. Мындай пикирин алардын мугалими Анаргүл Сатыбалдиева айтты.
Окуучуларыбыз алыстан чарчап келгенде сабакка көңүл деле бура албай калышат да. Айылгандай ушунчалык чарчап отуруп, бир топко чейин барып, анан экинчи саат, үчүнчү саатка барган кезде анан кайрадан баягы чарчоолору таркап, анан кийин сабакка кайра көңүл буруп, анан кайра куунак көздөрү бизге байкалган кезде анан байкуш балабыз ушунчалык аралыкты басып келип, анан эс алып калып турбайбы деп, анан биз дагы көңүлүбүз тынчыйт. Бирок баары бир күндө эле ошол кайталанат, кайталана баштаган кезде бала кем да чыдайт экен.
Балдары мектепке каттаган ата-энелердин түйшүгү да өзүнчө көйгөй. Узатып коюу, тосуп алуу же болбосо мектепке барып алып келүү үчүн сөзсүз бир киши убара. Кыш жакындаган сайын жүрөк заадалары күчөгөнүн жашоочу Жыпаргүл Адылова айтууда.
Эртең менен сар кетишет, азыркы жарык да кетип атат, эртең кыштын күнү караң да кетишет. Бизге транспорт жүргүзүп берсе жакшы болот, уюштуруп берсе. Ал кыш келгенде үшүшөт, жолдо кыйналышат, машина албайт, ал жерден тоссо өзүм чыгып алып салам жолго.
Окуучулар үчүн чакан автобус бөлүнсө экен деп тилеген ата-энелер бул маселени бир канча жолу жергиликтүү бийликке жолдогону менен майнап чыкпаптыр. Бирок райондук билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Ибадат Мурза Ибраимова балдардын каттап окуганын маселе кылып көтөрүү туура эмес деген оюн айтты.
Жолдун чети менен балдарды үйрөтөбүз, эмне себептен андай неме дешибиз керек? Бала деген жолдун чети менен барып келгенге эң жакшы нерсе да. А кээ бир жерлерде мектеп да жок болуп атпайбы? А биздин тоо жерлерибизде эки тоодон өтүп барып окуган окшорбуз болду. Ал деген жол деле коркунучтуу. А бул жерде эч кандай бизде анчалык эле мындай чыгара турган проблеманы вопрос эмес. Түз жер, балдар барышат, келет окуйт, өтө алыстык деле кылбайт. Транспорт маселесин бул өкмөт чечет.
Дөң булактык окуучулардын маселеси жетекчилерге көйгөй катары көрүнбөгөнү менен айылдыктар эгер унаа бөлүнмөсө балдарын мектепке жөнөтпөй коюуга да даяр. Алар акыркы 5-6 жылда мектепке каттаган балдардын арасынан 9 окуучу автокырсыктан улам көз жумганын айтышууда. Санжар Эралиев, Азаттык, Ош.
Билим алабыз деп күнүнө 14 чакырым жерди жөө басып мектебине барып келген дөң булактык балдарга ден соолук жана аманчылык тилей кетели. Райондук бийлик кандай айткан күндө да бул маселени албетте катардагы эле көрүнүш бойдон калтыруу туура эмес чыгар. Эч болбогондо транспорт маселесин мамлекет, өкмөт сөзсүз көңүл буруп чечип берсе деген үмүт бар албетте. Бишкекте азыр саат 7:16 өттү. Азаттык таңкы берүүсүн улантат. Эми азыркы саатка карата алынган соңку окуялар жөнүндө кыскача айта кетели. Үчүнчү октябрда бийликти басып алуу аракети кылды деп айыпталган депутаттар тергөө ишине таасирин тийгизбеш үчүн тергөө абагына камакка алынды. Баш прокуратура камактагы депутаттарды камакта кармоо себебин Азаттыкка мына ушинтип түшүндүрдү. Аларда бүгүн Бишкек шаардык соту коомдук ишмер Кубатбек Кожоналиевдин баш коргоо чарасын карайт. Кубатбек Кожоналиев ошол 3 октябрдагы окуяларга чейин кумтөр маселеси боюнча митингде модератор болгон болчу. Орус Думасы мамлекеттик чыккынчылык деген түшүнүктү кеңейткен жаңы беренени жактырды. Ливиялыктар Муаммар Каддафинин диктатурасы кулатылышынын бир жылдыгын белгилеп жатышат. Жалалабаддагы кристалл заводу кайрадан аукционго коюлду. Кыштын алгачкы белгилери менен таш көмүр кендери көңүлү чордонуна чыкты. Мурдагы күнү таңкы Азаттык бат кенде көмүрдүн баасы 14,000 сомго чыгып кеткенин, Сүлүктүдө чыккан көмүрдүн дээрлик баары Тажикстанга сатылып кетип атканын, ошол эле Тажикстанга алып кетебиз деп көмүр ташыгандар Нарындын кара кечесине чейин барып атканын айттык эле. Мына ошол кара кече көмүр кенине көз арткандар көп экен, туш-туштан шектүү топтор басканы жатыптыр деген каңшаалар арбыды. Соңку мезгилде негизинен менчик фирмалар иштетип жаткан кара кечеге аймактагы ушул кабарчыбыз Токтосун Шамбетов барып келген эле. Шамбетовдун даярдаган репортажынан да чогугалы.
Кеп башында дароо эле айта кетели. Өлкөдөгү ири көмүр казуучу кара кече кенинде 400 миллион тоннадан ашык кара алтын уюп жатат. Кара алтын негизинен жер үстүнөн алынгандыктан башка кендерге караганда арзаныраак келет. Кара кече Кыргызстандын түндүк аймактарын жана Бишкек шаарын кайсы бир деңгээлде отун менен камсыз кылат. Мына ошол айтылуу кенге бараткан КАМАЗга отуруп мен ал жакка бет алдым. Жолдо катап бет маңдайдан көмүр ташыган оор унаалар тынбай кездешип жатты. Ал эми кенттин өзүндө шыкалган унаалардан жол тийбейт. Биз жеткен маал түнкү 4 болгонуна карабай иш кызуу жүрүп жаткан экен. Таразада 60-70 унаа турса, жүзгө чукулуна улам жарым метрден жылып зарга кезекте турат. Бишкек шаарына жылуулук ишканасына көмүр жеткирип жаткан Мурат аттуу айдоочу 3 күндөн бери кезекте.
Биз сырткары келгендер очередти күндө суткалап күтүп калабыз. Тендерге жиберет экен. Биз очередь чыкпайсын деп, ал тендерге барганда эле ал очередь соблюдать этпейт кайра. Кайрылып ушу басалы.
Бул машинанын
Бул жакта адамды чарчаткан жана жататкан эле нерсе кезек күтүү. Айдоочулар күнү түнү уктабай, кенедей орун бошой калса, жөөлөшүп алдыга жанталашат. Менчикке караганда тендерден утуп алган ишканалардан эртерээк жүктөп кетүү мүмкүнчүлүгү бар экен. Ал эми 2 жумалап чыкроондо кезекте турган айдоочулар тартип жоктугун, жана билгис адамдар өз унааларын кезексиз киргизип кетерин айтып даттанышат. Бирок айдоочулар микрофондон жабоюу катышат. Азыр сүйлөсөк, эртең көмүргө киргизбей коюшат дешти. Ысымын купуя калтыруу шарты менен гана айрым айдоочулар сүйлөп берүүгө көндү.
Көмүрдү кыйынчылык менен тартып барабыз. Келебиз, суукка үшүйбүз, тоңго ушинтип жатабыз, карылар торлоп, түнү менен уйку жок. Жарым метр жылса жарым метр жылабыз, бир метр жылса бир метр жылабыз.
Кезек күтүп
э? Кезек күтүп. Местныйлар келет, түнү менен кирип кетишет, бизди ары жөөлөйт, бери жөөлөйт, тиягыбыз дилип кетет, биягыбыз дилип кетет, машинебиз талкаланат. Ошой өгөй балдардай элебиз. Биз башка жактагыларчы. Көлдүктөр, чүйлүктөр, өгөй балдардай элебиз бияк.
Бирге күндө келип жана антип жөөлөп түтүп кирип кеткендер болуп туруп, э?
Ооба, болот.
Алар негизи кимдер аны?
Алар местныйлар, дыйкандыктар, жана рекеттер ошентип келишет, жүктөп кетишет.
Айтсаңар болбойбу, эмнеге туруп мындай тур десеңер эмнеге?
Биздин укугубуз кыска да, кантип айтабыз. Дайыма эле баш саламан ушундай ызычуу, күргүү, ар айда, бер айда болуп жүрөбүз.
Айтсаңыз анан бул жакта баягы күнү бир басып алууга аракеттер болгон экен да, анан ошону көрдүңөрбүзбү?
Ошону деген чисто көрүп далилдей албайм да. Мындай укугушум боюнча басып алып, муякта дагы карьера бар, өйдө жакта ак жол деген. Алар качып кетишти, чуу болуп кишилер келишти, дыйкан эмелер, таластыктар келишти. Таластыктар келишип, биз алабыз, ал эле бул эле дешип, анан ошо тейден биз жүктөлүп, жүктөлгөн жокпуз, анда жүктөлбөй кеттик да, пустой эле кеттик, кайра жүктөлө албай. Анан эптеп солярикабызды жаап кетти ошол, анан андан кийин кисимге албайм.
Айрым учурларда эмне бош кеткен убактар болобу?
Ооба, бош кеткен убакыттар болот. 15 000 солярика коебуз, ошо 15 000 соляриканы жагып салабыз барып келгендик.
Кээде көмүргө таш, топурак аралашып кетип жатканын адистер акыркы жылдары кара кечеде көмүр казуунун технологиясы бузулган деп айтып келишет. Тообору капкара болуп аңырая оюлууда. Өйдөдөн кардын суусу түшө берип, көмүр жүктөөчү жер белчеден баткак. Жалгыз көмүр жүктөөчү унаа. Мерчиминен көбүрөөк жүктөп алып, аны баткакта тарта албай тыгылып, бири бирин сүйрөгөн КАМАЗдар. Бул жерден көмүрдү 1140 сомдон жүктөсө, элге жеткиче 4000 ашат. 10 күндөп жатканы бир тең болсо, жолдун начарлыгы, техниканын бузулганы, майичилердин кыйнаганы бир тең болуп, анан көмүрдүн баасы асмандайт деп кошумчалайт көп жылдан бери көмүр тартып иштеген дагы бир айдоочу. Жөөлөп түртүп кезексиз жүктөп кетип жаткан унааларынын айдоочуларынан эмнеге кезекти бузуп жатасыңар? Башкалардын убалын ойлобойсуңарбы деп сурасак, бизди жалдагандардын биз кыл дегенин кылабыз деген жооп уктук. Көмүр баасы кымбаттаганы кара кечеге чукул айылдагы тыңдар Москвич Волганы эчак эле көмүр тарткан унаага айланткан экен. Тизилген унааларды аралай тоого чыгып, кол менен кезек көмүр жүктөшөт. Тараза менен дагы иши жок. 1 тоннадан ашык жүктөп, чоң унаа Бишкекке барып келгиче, булар айылга 10 тоннадай жыйнайт. Өзүн токтосун деп тааныштырган дыйкан айылынын тургуну буларды айтып берди.
1.5 тонна төлөйбүз кадимкидей эле. Бирок арзан да, биздики биртики арзаныраак болот, жеңил машинеки.
Биз кеп кылып жаткан Шарбон жабык акционердик коому азыркы күндө 37 000 тоннадан ашык көмүр өндүргөн. Эми алдыда 120 000 тонна казууну пландап жатышат. Аталган ишкананын участкалык жетекчиси Мелис Жамгырчиев жогоруда айтылган айдоочулардын дооматтарын четке какты.
Эми билинди экен, без очередь кирип кеткендер бар. Анан ошолорду эле айтып баштайт да, мына булар тартип устанын тигинтип. Билинди экен бар да, конечно, без очередь келгендер бар. Көпчүлүктө боло берет. Эми марганда айта берет да, эмне тартип көрүп атасың, машине тизилип очередь менен келип атат. Бир күн туруп калышы мүмкүн. Машинен көптүгүнөн күнүнө бир 200-250 машина болуп келет. Ошонун баарын физически эле жетишпейбиз жүктөпчү. Күнүнө биз суткасына 100 машина, 120-150 чейин барабыз жүктөйбүз. Физически жетишпейбиз. Очередь менен келип жүктөп атат. Бир сутка турушу мүмкүн машина. Техника бузулуп же баракет болуп калса, 1-2 күн туруп калышы мүмкүн. А так бир сутка чыгат.
Мелис Жамгырчиев кара кечени басып алабыз дегендер болгонун да кошумчалады.
Чындыгы ошол Айкөл ала тоодон келишти, Восток деген жигит баштап 4-5 эмеси менен Айкөл ала тоодун өкүлдөрү да билин эки населениеден кошулган басып алабыз деген үмүт менен келишкен да, бирок басып ала алган жок, закон негизинде чечели деп ошо менен тарадык.
Качан кышка даярдык башталгандан тарта кара кеченин айланасында ушул өңдүү сөздөр тарайт. Бирок жергиликтүү милиция тартип сакталарын, мыйзам бузуу жок экенин айтты. Нарын облустук ички иштер башкарма жетекчиси Таалай Нуралиев ишкананын участкалык жетекчиси айткан басып алуу жөнүндө сөздү тастыктаган жок.
Эми бул кыш мезгили башталганда эле жыл сайын ушундай сөз боло берет да, ушундай жанакындай уюшкан кылмыштуулук топтору, ушу жергиликтүү элдердин бир мүчөлөрү келип алып эле ушуну басып алабыз дегендей мындай деген өйдө төмөн сөз болуп атат. Бирок андай бүгүнкү күндө сөз жок. Эч ким аякты кара кече ишкана, көмүр ишканаларын басып алганга жол бербейбиз. Биз губернатордун буйругу бар, ошенге бүгүнкү күндө милициялык посттор уюшулган. Андан тышкары областтык полициянын кызматкерлери бар, СМ-нын кызматкерлери бар, налогтун кызматкерлери бар. Анан жергиликтүү бийлик, ошол жерде бизде ички иштер бөлүмдөрү бар. Ошолор баары чогулап ошо эл менен кошо ушундай посттор уюшулган. Мунун баары посттор эмнеге уюшулган? Вот мунун посттордун уюшулганын негизи бул коррупцияга күрөшү. Ошо көмүр удалбасын. Ошо көмүр казылган убакта бүгүнкү күндө ошо көмүр ишканаларынын жетекчилеринен жана башка атуулардан андай доомат жок.
Ошентип, нарындан чогуу келген КАМАЗ кайра качан кайтарып белгисиз болгон соң башка жүгү бар унаага жармаштым. Дагы эле баш аягы көрүнбөгөн кезекте туруп, бир саат аралыгында эле айрым КАМАЗдар таразага токтобой өткөнүнө күбө болдум. Кыскасы, кара кечедеги кырдаалды башаламандык. Кимдин каруусу күчтүү болсо, ошонун сөзү өтүмдүү деп сыпаттасак болчудай. Айдоочулар башка ишканаларда деле ушундай көрүнүш бар экенин айтышты. Быйыл көмүргө суроо талап кескин өсүп, Ош, Баткен жада калса Тажикстанга тартып кетип жатышат деген сөздөр бар. Ал чын болсо, демек кара кеченин куну өсүп жатканын, ага көз арткандар дагы арбын болоорун, башаламандыктан акча жасамай да күчөөрүн болголоо кыйын эмес. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Нарын.
Кыбырчыбыздын бул репортажына кошумча катары айта кетейин, кара кечеде тартип орнотуу максатында күч түзүмдөрүнүн атайын тобу түзүлгөнүн, алар жеринен барып иштей турганын Азаттыкка кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын жетекчилиги айткан болчу мурдагы күнү. Бул иш канчалык натыйжалуу болору азырынча белгисиз. Бишкекте саат 7:26 өтүп калды. Жарым сааттык берүүбүздү эми жагымдуу бир кабар менен жыйынтыктасак, Бишкекке биринчи жолу көпөлөктөр көргөзмөсү келди. Өзүнчө бир керемет көргөзмөгө кабарчыбыз Тимур Токтоналиев алгачкылардан болуп барып келди.
Көргөзмөгө алып келинген көпөлөктөрдүн түрү чынын айта ала дегенде кишини нес кылат. Эгер кыргызстандыктар көпөлөктүн бирин экин түрүн, ачык өңдү жана ашып кетсе 2-3 сантиметрлик көпөлөктөрдү гана көрүшсө, музейден эзели көрбөгөн капкара же апапак өңдү, кара менен сары, чарлеке көпөлөктөрдү жолуктурабыз. Ал эми канаттары жазы келип, узундугу 7 сантиметрге чейин жетет. Эртең келсеңиз канаттары 15 сантиметрге чейин жеткен көпөлөктөрдү көрөсүз деп ого бетер бүйрүүбүздү кызытты көргөзмөнүн менеджери Павел Дубровченко. Ал Азаттыктын кабарчылары үчүн чакан экскурсия уюштуруп берди.
Вот здесь сейчас специально филиппинские вы видите, бабочки в основном то есть.
Маселен, бул жерде көрүп жаткан көпөлөктөр Филиппинде, Кытайда, түштүк чыгыш Азияда жашайт. Мобу күрүч кагазы деген чаарлыкке көпөлөктүн мекени Кытай. Анын уламыштары көп. Көбүнчө үлпөткө белек кылышат. А бул жердеги алтын өңдүү көпөлөк жаратылышта сейрек кезигет, ал бир гана Палаван аралында жашайт. Мына жакында эле америкалык көгүлтүр моха деген сейрек кезиккен көпөлөгүбүз жаралды. 20-кылымдын 20-жылдарында бул көпөлөктөр жок болуу абалына келген. Анткени миллиондогон мындай көпөлөктөрдү атайын зергер жасалгаа үчүн өлтүрүлүп, канаты жулунчу, канатынын кооздугун айт. Азыр менчик фермаларда аларды көбөйтүп жатышат. Биз ошондойлордун биринен сатып алганбыз.
Көпөлөк негизи бир нече сааттан бир жумага чейин жашайт экен. Анын жашоосунун узактыгы эмне менен азыктанганына жана кишилердин кармаганына байланыштуу. Орто эсеп менен көпөлөк 3 күндө жашап, негизинен шире менен азыктанат экен. Көргөзмө залында андайлар жок болгондуктан уюштуруучулар атайын аралашкан бал, бышкан мөмө жемиш, коктейлдер менен азыктандырышат. Көргөзмөдө 100 ашык көпөлөк коюлуптур. Күн сайын алардын бир дары өлүп, башкалары жаралып, саны төмөндөп же жогорулап турат экен. Бир түрү көпөлөктүн баасы 5000 сомго чейин жетсе, кутту чагыдагылар болсо 1500 сомго бааланат экен. Көпөлөктөр жүдөбүш үчүн көргөзмө павильондун ичинде тропикалык аба ырайына жакындаштырып, абанын температурасы 28 градуска чейин көтөрүлгөн. Учуп кетпеш үчүн көргөзмө чакан павильондо өткөрүлөт, үстү тор менен жабылган. Бул керемет көргөзмөгө алгачкылардан күбө болгон музейдин кызматкерлери ойлору менен бөлүшө кетти.
Мне кажется, это очень хорошая идея.
Абдан кооз.
экзотикалык көпөлөктөр экен. Менин оюмча, биздин тургундар үчүн кызыктуу болот. Анткени баары эле дүйнөнү кыдырып буларды көрө албайт. А бул жерде болсо балдар менен келип көп кетсе болот. Азыр көп деле көпөлөктөрдү көргөн жокпуз. Эртең андан да кызыктуу болот го дейм.
Деди Слово Кыргызстана гезитинин кабарчысы Дмитрий Чиглов. Ал эми тарых музейинин кызматкери Үсөн Балпышев.
Менин эң кызыгы тияктан жаңы эле эмесинен чыгып атканы көрүңөрбүсүңөр, ошону тартып атасыңар да. Ушул жерин жаратылышка келтирип туруп, кайта ушуларды учуруп, элдин баарына, бала чакагынын баарын көрөсүң атпайбы? Бул эми биздин Кыргызстан үчүн абдан жаңылык да, жаңы биринчи жолу келип атат, буга чейин болгон эмес.
Кабарчыбыз Тимур Токтоналиев даярдаган репортаж болду. Ушуну менен 24 октябрдагы таң казактын азаттыктын алгачкы жарым сааты аяктайт. Аны алып барган мен Рахат Кеңешова. Таңкы түзүүдө уктуруу 8:00 уланат.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Добрый день. В эфире очередной выпуск программы «Перекресток». Сегодняшний совместный выпуск Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» проведу я, журналист Туркменской службы «Радио Азатлык» Гузель Худайбердиева. Новый случай дискриминации ВИЧ-инфицированных детей в Казахстане получил огласку. Задержан главный подозреваемый в покушении узбекского богослова Абита Назарова. Ряды пограничной службы Кыргызстана заметно редеют. В чем причина? До президентских выборов в Таджикистане остается еще больше года, но интерес к событию нарастает с каждым днем. Туркменистан. Есть ли потепление? Известный российский политолог дал свою оценку сегодняшней политической ситуации в Туркменистане. Эти и другие темы общественно-политической жизни региона мы обсудим в сегодняшней программе. Новые случаи дискриминации ВИЧ-инфицированных попали в поле зрения общественности Казахстана. Речь идет о случаях, касающихся детей с положительным ВИЧ-статусом. В частности, Казахстан Тудей сообщил о случае, произошедшем недавно в южно-казахстанском Казыгурдском районе, где, по словам матери одного ребенка, состоящем на учете в СПИД-центре, преподаватели потребовали у школьника принести из дома для себя столовые приборы, мотивировав это претензиями других родителей. Это уже второй подобный случай, получивший огласку с начала этого месяца. В начале октября в Шымкенте двух детей исключили из школы в связи с их заболеванием. Активисты заявляют, что разглашение статуса ВИЧ-инфицированных незаконно. Мы побеседовали на эту тему с корреспондентом казахской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Ерденом Карсыбековым. Ерден, вы могли бы рассказать нам вот об этом случае, при каких обстоятельствах все это произошло?
Ну, я разговаривал с матерью одного из детей, который подвергся вот отчислению в шымкентской школе. Я вот знаю эту ситуацию только с ее слов. Дело произошло следующим образом. В гимназии во время вакцинации этим двоим детям не положено было делать вакцину, так как у них иммунодефицит. Но не должна была распространяться информация о ВИЧ-статусе среди и сотрудников школы. Но произошло так, что те, кто знал о ВИЧ-статусе в городской детской больнице, они рассказали об этом школьной медсестре.
Поясните, пожалуйста, значит, в школе должны были делать эту вакцинацию, да? А этим двум детям не стали делать по причине того, что врачи знали, что у них положительный ВИЧ-статус.
ВИЧ-статус.
Да, и в связи с этим произошла вот эта вот огласка, да? То есть кто-то захотел узнать, почему им нельзя это делать, и это
так,
было...
Так, я вот не знаю, как происходит связь между врачами детской больницы и школьной медсестрой, но врачи из детской больницы, они решили, что лучше будет предупредить эту медсестру, и они рассказали полностью ситуацию. Та, в свою очередь, рассказала директору школы. Директор школы принял решение отчислить этих детей из школы.
То есть директор школы до этого не знал, что у этих детей ВИЧ?
Нет. Но, насколько мне известно, мать сообщила только классному руководителю и попросила ее не распространяться. То есть никто, кроме вот учителя, не знал.
После того, как вот этот случай получил огласку, есть ли какое-то развитие, что произошло после этого с этими учениками?
как рассказала вот Индира Ожанова, мать одного из детей, они просто нашли другую школу, где ее ребенку, ну, было позволено нормально развиваться.
Вот эти случаи, они касаются дискриминации детей. А бывают ли случаи дискриминации взрослых людей, например, на производстве, на работе?
Конкретные случаи мне неизвестны, но вот та же организация «Жолдас», она провела исследование в 4 городах Казахстана, и было выявлено, что среди руководителей организации было выявлено, что порядка 15% руководителей и начальников отделов, если в случае того, если узнают, что кто-то из сотрудников имеет положительный статус, они пойдут вплоть до увольнения этого сотрудника. А еще где-то 25% респондентов, они говорили, что понизят в должности таких сотрудников. Остальные более лояльны по этому вопросу.
Мы беседовали с корреспондентом казахской редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Ерденом Карсыбековым. Недавно российские спецслужбы задержали основного подозреваемого в покушении на известного узбекского богослова Абида Назарова. Покушение на него было совершено в феврале этого года в шведском городке Стромшунд. Шведские власти подозревают Юрия Жуковского, предположительно гражданина Узбекистана. Абид Назаров вот уже несколько месяцев находится в состоянии комы. Но, по словам его родных, его состояние здоровья постепенно улучшается. Подробности в материале моего коллеги из узбекской редакции Фаруха Юсупова.
О том, что подозреваемый в исполнении нашумевшего преступления был схвачен в России, сообщили шведские СМИ. Прокурор Кристер Питерсон, расследующий покушение на известного религиозного деятеля Обут Кора Назарова, подтвердил факт поимки подозреваемого.
Я толком могу сказать, у нас уже есть ордер на его арест. Я надеюсь, что он в конечном итоге будет доставлен в Швецию. Но я не могу сообщить, доставлен ли он в суд или нет.
Сообщил прокурор Питерсон. Даутхон Назаров, сын Обутхон Кора, в разговоре с радио «Озодлик» сказал, что шведские власти сообщили ему о поимке подозреваемого.
Слава Всевышнему! Мы очень обрадовались этой новостью. Я постоянно нахожусь в контакте с правоохранительными органами Швеции. Они советуют в интересах следствия не обнародовать больше информации, чем известно по СМИ. Поэтому я только ограничусь подтверждением, что речь идет о человеке, которого во время известного судебного процесса называли Юрием Жуковским. Насколько мне известно, российские спецслужбы получили информацию о его местонахождении от шведских спецслужб.
Говорит Даутхон Назаров. Этим летом шведский суд рассматривал дело двух граждан Узбекистана, арестованных по подозрению в содействии исполнителю покушения. Суд города Остуршунд оправдал Бахадыра Пулатова и Надиру Аминову. На судебном процессе прокурор обвинил их в сообщничестве Юрию Жуковскому, гражданину Узбекистана, 1978 года рождения. По сведениям Майкла Оландера, корреспондента ведущей шведской газеты «Экспрессен», который ссылается на доверенные источники, Юрий Жуковский был схвачен из-за мобильного телефона, которым он пользовался в Швеции, но так и не избавился от него.
This was done in cooperation with the Swedish Security Police and the FSB. And it was the FSB who acted on
information. По нашей информации, он был схвачен в сотрудничестве между шведскими спецслужбами и российским ФСБ. ФСБ действовала по наводке шведов, которые установили его местонахождение по телефону, которым он пользовался в Швеции. Шведская полиция проследила за всеми переговорами между ним и узбекской парой, которая проживает в городе Малмо. Насколько я знаю, он использовал этот же телефон в России. Он, конечно, использовал другую сим-карту, но шведы установили уникальный физический номер телефона, который позволяет запеленговать пользователя вне зависимости от сим-карты. Мы также знаем от наших доверенных источников, что пойман тот человек, которого искали.
We know, as according to our reliable sources, the right person was apprehended,
говорит Майкл Оландер. Журналист также сообщил, что подозреваемый был схвачен в России за несколько дней до того, как об этом стало известно. Как нам известно, говорит он, в настоящее время ведутся закрытые переговоры между российскими и шведскими спецслужбами о выдаче Юрия Жуковского в Стокгольму. Во время известного судебного процесса над Бахадыром Пулатовым и Надирой Аминовой этим летом прокурор выразил уверенность в том, что за покушением на видного религиозного деятеля и непримиримого критика президента Ислама Каримова стоят узбекские спецслужбы. Как тогда рассказал радио «Азатлык» Торт Андерсон, корреспондент газеты «Остершунспостен», наблюдавший за ходом судебного процесса, прокурор Питерсон заявил, что факты, которыми располагает следствие, не оставляют сомнений в том, что покушение совершено из-за критики в адрес узбекского режима, его спецслужбами. На днях прокурор Питерсон сообщил радио «Азатлык», что в скором времени дело Бахадыра Пулатова и Надиры Аминовой будет рассмотрено повторно апелляционным судом. Между тем, состояние 54-летнего Абыткары Назарова, который уже 8 месяцев находится в состоянии комы, несколько улучшилось. На днях врачи, как рассказал его сын Даудхан, начали процесс вывода пациента из комы.
Есть положительные изменения. Отца выводят из состояния комы. Но это не означает, что он уже приходит в себя. Как рассказали врачи, вывод из этого состояния будет осуществляться постепенно. Мы сообщим, когда отец придет в себя.
Сказал Даудхан Назаров. Покушение на Абыткары Кары Назарова было совершено 22 февраля нынешнего года. Он проживал в Швеции, где получил политическое убежище с 2006 года. Известный религиозный деятель, диссидент, он преследуется властями Узбекистана и вынужден скрываться с 1998 года. В 2004 году его старший сын Хуснуддин был похищен в городе Ташкенте неизвестными лицами и до сих пор считается без вести пропавшим.
Это был мой коллега Фарух Юсупов. До очередных президентских выборов в Таджикистане остается еще более года. Но многие не сомневаются, что нынешняя кампания будет жарче прежней. Считается, что фаворитом гонки вновь станет Имомали Рахмон. Однако прогнозы о методах и формах участия нынешнего президента в предстоящих выборах 2013 года разнятся. Таджикская служба «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» попыталась найти ответы на эти вопросы. Подробнее об этом расскажет моя коллега Хирамон Бакозода.
Имомали Рахмон начнет свою предвыборную кампанию 2013 года с чистки своих родственников и близких на высоких постах. По утверждению информированных источников, в ходе предвыборной кампании, возможно, Рахмон на годовом совещании правительства страны в январе пожертвует публично своими родственниками, как, например, министром энергетики Шерали Гулом, который уже достиг пенсионного возраста. По словам источников, 20-летний энергетический кризис и оставшийся нерешенный вопрос строительства Рагунская ГЭС, а теперь отступление Душанбе в спорах по 201-й базе с Россией не оставляют Рахмону и его окружению иного сценария, чем тот, который принято называть «справедливый правитель» и «министры-угнетатели». Раджаб Мирзо, руководитель исследовательского центра «Боустоп», говорит, что подобная игра ранее имела место в Казахстане, когда президент Нурсултан Назарбаев прогнал со сцены своего зятя Рахата Алиева, получив взамен приемлемые политические дивиденды.
Потому что не смог устоять перед другими проблемами. Остается лишь одна дверца, и это путь Назарбаева. То есть контролируемая борьба с родственниками и близкими, длинные руки которых в государственном правлении и бизнесе привели к всеобщей антипатии в обществе Таджикистана.
Усмон Солех, пресс-секретарь правящей Народной демократической партии Таджикистана, заявил, что не знает ни о каких сценариях чистки правительства от родственников президента. Информированные о ходе недавних переговоров глав Таджикистана и России источники говорят, что, несмотря на 60-й день рождения Имомали Рахмона, Владимир Путин не давал никаких обещаний о поддержке его кандидатуры на выборах. По мнению Раджаба Мирзо, Душанбе вынужден искать другие варианты. В своей статье «Выборы президента от А до Я» в газете «Фараш» он пишет о наличии, по крайней мере, трех возможных сценариев на выборы 2013 года. Ельцинский метод, когда в результате Имомали Рахмон укажет на своего преемника, азербайджанские передачи власти одному из отпрысков или путинский вариант передачи власти на один период верному лицу, который двумя руками вернет ее спустя 7 лет.
Возможно, будет использован один из этих путей. Больше всего зависит от реакции других государств. И в этом еще решение не принято. И неясны возможности и шансы основных сил.
Однако Рахматулло Зоиров, председатель оппозиционной социал-демократической партии Таджикистана, называет сомнительным то, что Имомали Рахмон может понадеяться на азербайджанский вариант событий.
Это больше слухи. Сейчас у него нет возможности выдвинуть одного из своих детей. Сын не годится, потому что ему еще нет 35. Дочерей не примет общество. Конечно, выборные комиссии проведут любого кандидата, которого он укажет. Но в состоянии ли будет он потом справиться с управлением страной?
Рахматулло Зоиров говорит о наличии большего числа сценариев накануне предстоящих в следующем году выборов президента Таджикистана. Он уверен, что целью властей Душанбе является сохранение Мумали Рахмона во главе страны еще на 7 лет. Другие игроки, в частности в Москве, обсуждают более широкие перспективы, не только с участием Рахмона.
6-7 сценариев обсуждаются на встречах. Есть сценарий, где уже появилось 4-5 преемников. Сценарий 3-2 предполагает наличие светского и религиозного кандидата, например, Убайдуллоев и Туроджонзада. Другая пара от политических партий. И третья пара, начиная от Шукурджона Зухурова до представителей силовых структур, как Сайдамир Зухуров.
Официальные власти Таджикистана назвали эти сценарии безосновательными и выдуманными СМИ. Душанбе с целью демонстрации внешней демократичности выборов 2013 года может использовать несколько карманных кандидатов от политических партий, которые уже сыграли роль оппонентов на прежних выборах. Но ни одна из реальных оппозиционных политических партий пока решительно не объявила о готовности своего участия в этой кампании. Рахматулло Зоиров говорит, что в настоящее время все их усилия направлены на внесение изменений в закон о выборах, потому что без реформы этого закона и без создания избирательной системы на основе равного участия всех политических партий, участие оппозиции в них не имеет смысла. Без участия оппозиции, в частности партии Исламского возрождения Таджикистана, которая на парламентских выборах 2010 года смогла привлечь к себе значительную часть протестного электората, вряд ли западные наблюдатели признают выборы демократичными, отвечающими международным стандартам. Вопрос в том, насколько международное признание легитимности выборов 2013 года имеет значение для властей Душанбе.
Это была моя коллега из таджикской редакции Хиромон Бакузада. Туркменистан. Была ли оттепель? Так называется новый обзор фонда Карнеги по Туркменистану, в котором автор этого брифинга Алексей Малашенко дает оценку происходящим общественно-политическим процессам в Туркменистане, в частности, особенностям политического развития, роли ислама и экономики страны. Мы побеседовали с известным экспертом по Центральной Азии, политологом Московского центра Карнеги Алексеем Малашенко. Как известно, и вы отмечаете в своем брифинге также, что после смены власти в Туркменистане хоть и произошла какая-то либерализация, тем не менее политическая ситуация, политическая структура осталась прежней. Вот на ваш взгляд, почему политическая ситуация не изменилась? В чем все-таки причина?
Ну, вы знаете, она и не могла измениться. Давайте говорить правду. Общество, в общем-то, достаточно традиционно. Никакой оппозиции нету. Управлять таким обществом достаточно легко. Преемник, в общем, усвоил весь тот опыт, который, я имею в виду Бердымухамедов, усвоил весь тот опыт, который уже был накоплен, отказался от наиболее одиозных, так сказать, моментов Туркменбаши. Оппозиции не было ни внутри элиты, ни, естественно, снаружи. Все, что можно было раздавить, было раздавлено. Поэтому я просто не вижу, откуда бы мог подуть ветер перемен. Тут даже, так сказать, в отношении ислама есть разговоры, есть какие-то слухи о том, что какая-то критика с позиции ислама ведется. Но мы этого не видим. Причем даже не потому, что совсем закрытая страна, а потому что этого действительно нет. И потом, если мы посмотрим на всю Центральную Азию, на оставшиеся, то, скажем, соседи Туркменистана, ну, в первую очередь, Узбекистан, они, в общем, тоже как-то, я бы сказал, ну, за исключением, конечно, киргизов, но это особый случай, тоже, так сказать, они не культивируют перемены, не культивируют какие-то демократические настроения. Так что с этой точки зрения Туркменистан вполне вписывается в общую картину, которую мы сейчас видим в этом регионе.
Коль уж мы затронули, вы затронули тему ислама, скажите, пожалуйста, видите ли вы вот какое-то изменение в религиозной сфере в стране? Потому что зарегистрированы некоторые группы религиозные, если сравнивать с тем, что было при Ниязове. А так, в общем-то, вот на поверхности ничего такого нового, ничего такого особенного и не видно. Вот с точки зрения человека, который изучает ситуацию изнутри, видите ли вы какие-то перемены в роли ислама в стране?
Пока я не вижу. Пока я не вижу, но у меня такое ощущение, что постепенно происходит накопление вот этого исламского материала. Оно идет очень медленно. Медленнее, чем где бы то ни было, даже медленнее, чем в Казахстане. К тому же туркменский ислам, он всегда был аполитичен.
для того, чтобы он сыграл роль, ну не скажу даже оппозиции, но некоего диссидентства. Для этого нужно время, для этого нужен опыт, и кроме того, для этого, конечно, нужно какое-то исламское влияние извне. Я его не абсолютизирую, но, в общем, в свое время по бывшим советским мусульманским территориям это все имело место.
А с чем связана вот такая незначительная роль ислама именно в Туркменистане?
Это то, что называется традиционный ислам. Это ислам племен. Он всегда по всему миру был весьма пассивен. Он был зациклен на обрядовой стороне, на семейной стороне. И никогда не вылезал в политику. Если вот эта замкнутость Туркменистана на сегодняшний день и вот такой традиционный племенной характер ислама, это не означает, что это будет вечно. И потом я бы не сбрасывал еще фактор Ближнего Востока. Это вот то, что я называю отложенное влияние. Вот не сейчас, а завтра, послезавтра успех исламистов там, он каким-то боком, каким-то рикошетом может вернуться в Центральную Азию. Во всяком случае, в том же Таджикистане, да и в Узбекистане эти события, которые там были, по Северной Африке, по Ближнему Востоку, незамеченными не прошли. Это как провокатор. А корни протеста, они, конечно, изнутри растут.
Вы еще отмечаете в брифинге, что туркменское общество не готово к протестным настроениям, да? Вот на ваш взгляд, это потому что нет основания для протестов или нет возможности для протестов?
Во-первых, нет традиции протеста. И если мы посмотрим на все постсоветское пространство, то, в общем, Туркменистан, он, конечно, выделяется уж таким тотальным безмолвием, но, тем не менее, в общем, протест, он очень повсюду слаб, так скажем. Вот, поэтому говорить, что Туркменистан какое-то абсолютное исключение, нет, я бы не стал. Это просто крайняя форма того, что мы наблюдаем на всем постсоветском пространстве. И я думаю, что общество просто не подготовлено, не восприимчиво к тому, что как это можно вот там выходить на улицу под какими-то лозунгами. Потом, простите, сначала существовал советский страх, как известно, в Центральной Азии при советской власти вообще не было никаких ни диссидентов, ни оппозиционеров, ни критиканов. Потом сразу пришел Туркменбаши. И, собственно говоря, даже не было, ну, как бы так выразиться, глотка свободы, который был везде, в том числе в Узбекистане, в том числе в Казахстане. Тут как-то все очень быстро. Он пришел, сел, и все было задавлено. Поэтому вот этот вот сам протест, он пока невозможен. А что касается бунта, да тоже как-то я себе не представляю, так сказать, бунтующие туркменские племена или жители Ашхабада, которые поднимают восстание.
Вы еще уделяете внимание такому родоплеменному делению в Туркменистане.
Да,
вот,
да,
связываете ли вы особенности внутренней политики Туркменистана именно с родоплеменным делением? Есть ли какая-то взаимосвязь, на ваш взгляд, здесь?
Ну, вы знаете, вот это вот родоплеменное деление, как вы говорите, оно очень стабильно, оно очень устойчиво. Для того, чтобы каким-то образом его разорвать, нужно очень много обстоятельств, в том числе развитие экономики, в том числе постепенное изменение социальных отношений в обществе. Пока это происходит крайне медленно. И пока что вот эти самые племенные родовые контакты, они ведь действуют везде. Они действуют и в городе, и в деревне. В городе, естественно, меньше, в сельской местности больше. Но дело в том, что и при советской власти, и Туркменбаши по-своему культивировал. Он как бы был над схваткой. Он регулировал отношения между регионами и одновременно между племенами. Каждое племя несло, так, условно говоря, какую-то функцию. Там текинцы правили, арсари были, так сказать, этими, емуды этими. И, в общем, это все устраивало, потому что это была стабильность. Мы обычно, когда говорим про стабильность в Центральной Азии, у нас такой легкий негативный оттенок. И мы правильно делаем, потому что в этом регионе, в том числе в Туркменистане, стабильность, она бывает тождественна с стагнации. Но в какой-то момент надо все-таки понять, что люди ценят стабильность. Когда они глядят на те же революции на Ближнем Востоке, видите, какой парадокс. С одной стороны влияние, а с другой стороны, вот когда они видят там какие-то выстрелы, беготня, танки, когда они видят то, что происходило в Таджикистане, гражданская война, когда они видят то, что происходит в Киргизии, там какие-то кошмары в Аше и так далее, то, естественно, вот эту стабильность каким-то образом начинаешь ценить и живешь по принципу «лишь бы не было хуже». Это одновременно и советская модель. Помните, когда, значит, нам говорили, что «лишь бы не было войны». И постсоветская, когда говорят, а вы хотите, как у соседей там. А в конечном счете, к чему приводит стабильность? К тому, что люди не хотят ничего менять, они не хотят реформ. Каждая реформа, политическая, экономическая, в ней будет выигравший, в ней будет проигравший. Это болезненно. Любая глубокая реформа везде. А зачем? Когда можно и так жить, мы сыты, в общем-то, там достаточно все дешево. Да, плохо. Но может быть еще хуже.
Мы беседовали с политологом Центра Карнеги Алексеем Малашенко. В последнее время все чаще сообщается о высокой смертности и утечке кадров в пограничной службе Кыргызстана. Во многом это связывают с низкой зарплатой и отсутствием социальных условий в пограничной службе. За последнее время в самой отдаленной области Кыргызстана уволилось около 300 военнослужащих. А с начала нынешнего года среди личного состава пограничников зафиксировано 19 случаев смертности. О сложном положении пограничников в Кыргызстане в материале корреспондента киргизской редакции Аиды Касымалиевой.
Данные об увольнениях приводит полномочное представительство Кыргызстана по Баткенской области. Государственная граница Кыргызстана и Таджикистана Баткенской области в большинстве своем проходит через труднодоступные перевалы Туркестанского хребта. В летнее время на этом участке межгосударственной границы открыто около 400 перевалов. Кроме того, в этой области больше всего неучтенных участков межгосударственной границы с Узбекистаном и Таджикистаном, из-за чего в регионе постоянно возникают конфликтные ситуации среди гражданского населения трех стран. Пограничники почти всегда оказываются втянутыми в такие конфликты. Из-за сложности несения службы и низкой оплаты своего труда число пограничников, увольняющихся со службы, с каждым годом растет. Жители приграничных населенных пунктов особенно остро чувствуют нехватку военнослужащих, охраняющих государственную границу. Рассказывает жительница приграничного села Кукташ Разия Осорова.
Для нас пограничная служба очень многое значит. Если бы их не было, то у нас и жизни не было бы. Таджикистанские пограничники стоят в 100 метрах от нас. Там их около 250 военнослужащих, а наших всего 20. Если, не дай бог, возникнет конфликт, от них придут 50-60 военнослужащих против наших 10 пограничников. Очень много увольняются тех, кто приходит служить на границу по контракту. В связи с этим мне хотелось бы обратиться к властям, чтобы они обратили особое внимание на положение пограничников, улучшили их условия и увеличили количество пограничников.
Это была жительница приграничного села Кукташ Разия Осорова. В интервью Азатыку ситуацию прокомментировал заместитель полномочного представителя правительства КР по Баткенской области по вопросам обороны Сайджан Эратов.
Вопросы сохранения целостности и безопасности государства начинаются с государственной границы. Нужно укреплять государственную границу, а не забор Белого дома. Баткенская область нуждается в 300 военнослужащих пограничной службы. Столько же еще написали рапорты об увольнении. Причина массового увольнения – низкая оплата труда и плохие социальные условия. Фактически семьям военнослужащих просто негде жить.
Для разрешения некоторых вопросов, по словам Саиджана Эратова, важно, чтобы военнослужащие силовых структур получали равную заработную плату и прекратилась кадровая чехарда в пограничной службе.
Государство обязано всем военнослужащим оказывать равное внимание. Важно, чтобы у них заработная плата и социальная поддержка была одинаковая. Но, к сожалению, сегодня все по-другому. Военнослужащие разных министерств и ведомств получают разную оплату, и отношение к ним разное,
сказал Сайджан Эратов. В интервью Азатыху председатель парламентского комитета по безопасности и обороне Жогорку Кенеша Токон Мамытов сказал, что случаи увольнения военнослужащих пограничной службы характерны не только для Баткенской области.
Такие факты встречаются по всему Кыргызстану. Нынешнее положение пограничной службы в стране крайне тяжелое. Во-первых, заработная плата офицера, пришедшего служить на границу по контракту, крайне низкая. По сравнению с другими силовыми структурами, она ниже 2-3 раза. Например, полковник или капитан спецслужб или же Министерство обороны в среднем получает 15-17 тысяч сомов. Это около $400 США. А военнослужащие пограничных служб получают всего 5-6 тысяч сомов. Это $100-150. По моему мнению, особое внимание государство должно обратить на пограничников Баткенской области.
Сказал председатель парламентского комитета по безопасности и обороне Жогорку Кенеша Токон мамытов. Другая острая проблема – высокая смертность среди пограничников. 5 октября было распространено сообщение о самоубийстве военнослужащего пограничной заставе возле села Милянфан. Год назад на этой же Милянфанской заставе также застрелился один солдат. Следователи пришли к выводу, что причиной рокового решения военнослужащего стали семейные проблемы. Статистика смертности среди личного состава пограничной службы не может не настораживать. Если в прошлом году по разным причинам погибли 12 пограничников, то в неполном нынешнем печальный список включил уже 19 военнослужащих. В начале октября парламент Кыргызстана обсудил проблемы пограничной службы, и депутаты пришли к мнению, что ситуация очень тяжелая. Например, финансирование этой оборонной структуры составляет меньше половины от требуемой суммы. К тому же офицеры-пограничники и контрактники получают зарплату меньше своих коллег из Министерства обороны и Государственной службы национальной безопасности, что вызывает постоянную утечку кадров. Напомним, что после серии инцидентов в пограничной службе и на государственной границе глава государства Алмазбек Атамбаев 5 сентября подписал указ о Государственной пограничной службе Кыргызской республики. Согласно президентскому указу, в целях усиления защиты и охраны государственной границы пограничные войска выведены из ведения Государственного комитета национальной безопасности с преобразованием в Государственную пограничную службу Кыргызстана. Аида Касымалиева и Хубат Касымбеков из Бишкека и Дженис Шайдаров из Баткена. Специально для программы «Перекресток».
На этом мы завершаем сегодняшний выпуск программы «Перекресток», получасовую программу, подготовленную совместно Центральноазиатскими службами «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Сегодня провела Гузель Худайбердиева. До новых встреч!